Админ из тайги, крепость в тайге. Глава 1. Август. В Якутии было время, когда мужчины бросали все и уезжали на реку, в тайгу. Офисы и села пустели. Над Леной стоял низкий, утробный гул моторов, плывущий над серой водой, отражающийся от скалистых берегов и затухающий где-то в распадках. Пахло бензином, речной сыростью и разогретой на солнце хвоей. 5 лодок шли вниз по течению. Тяжелые, клепанные, с высокими носами и широкими корпусами, надежные работяги, не боящиеся ни волны, ни перегруза. 60-сильные моторы вспарывали воду, оставляя за кормой пенные усы. Олег, Андрей, Василий, Николай и Роман с семьями ехали на свою базу, предмет тихих и не очень разговоров в гаражах и на кухнях. Впереди были 2 дня рыбалки, вечерние костры с искрами в черное небо, разговоры под россыпью незнакомых городским жителям звезд. Стояла та особенная августовская погода, когда летний зной уже спал, но было еще по-настоящему тепло, мягко, безветренно, с легкой прохладцей только по утрам. Воздух был прозрачным и чистым, небо высоким, синим, с редкими перьями облаков. От воды тянуло сыростью, от тайги, хвоей и прелым листом, и ветер, гулявший над Леной, приятно холодил лица, не заставляя кутаться. Лодки шли ходко, рассекая воду тупыми носами, и дети смеялись, перекрикивая шум двигателей, показывали пальцами на проплывающие берега, на черные скалы. Поросшие мхом, на песчаные косы, на коряги, торчащие из воды, как кости доисторических чудовищ. На базу пришли к обеду. Солнце стояло высоко, грело мягко, и тени были длинными, размытыми. Семен, старый эвенг, встретил их у скрытого с реки Затона в устье маленькой протоки, помог причалить. Был он немногословен, как и всегда, но улыбался в редкую седую бороду, и глаза его, выцветшие от многолетнего таежного прищура, светились теплом. Видно, рад был гостям, все-таки живое слово, новости с большой земли, детский смех. Пока женщины разбирали вещи и обустраивались в домах, мужики уже снова толкали лодки на воду, им не терпелось, руки чесались по удилищам. Разъехались по ручьям. Олег с Романом ушли на дальнюю протоку, где, как сказал Семен, сейчас держалась крупная щука, зубастая, бившая малька в зарослях кустов. Андрей с Василием пошли на ближнее озеро, круглое как блюдце, с темной торфяной водой и ковром ряски у берегов, ставили сети на карася. Николай взял с собой Диму, 16-летнего сына Олега. Вдвоем обкидывали ближнюю протоку, где течение было почти незаметным, а вода еще хранила остатки летнего тепла. Клевало хорошо. Окунь брал жадно, с налета, гнул кончик спиннинга резкими злыми тычками. Щука попадалась бойкая, упористая, но не крупная, килограмма на 3, редко на 5, не больше, яростно мотала головой у самого борта. Однако главный трофей дня ждал Олега. Щука взяла на воблер. Удар был такой, что удилище согнулось в дугу, и Олег едва не выронил его из рук. Он подсек на автомате, на мышечной памяти, и понял — крупное. Леска запела, натянувшись до звона, щука пошла в глубину, потом рванула в сторону, потом свечой выпрыгнула из воды, огромная, зеленовато-бурая, с распахнутой пастью, в которой белел воблер. Брызги разлетелись веером, застучали по борту лодки. Роман присвистнул. Вываживали минут 10, Олег не форсировал. Давал ей устать, чувствуя, как гудит фрикцион, как уходит и возвращается леска. Когда подвели к лодке, Роман уже держал наготове большой подсак. С первого захода не получилось, щука мотнула головой, ушла в сторону. Роман зачерпнул снова, подвел обруч под брюхо, рванул на себя. Вдвоем еле втащили через борт. Щука рухнула на дно лодки и забилась, хвост грохотал по алюминиевому настилу, пасть разевалась и закрывалась с влажным чавканьем. Олег, немедля, выхватил из-под сиденья молоток, короткий, с наборной рукоятью. Первый удар пришелся вскользь, щука рванулась, выгнулась дугой. Второй, точный, глухой, в голову. Щука задрожала всем телом и затихла. Килограмм 12, не меньше. Олег молча кивнул, не в силах говорить от переполнявшего его холодного, почти охотничьего торжества, и они погнали к базе, мотор взревел, лодка легла на редан.